Шри Сиддханта Шихамани, глава 19. С годами наш анализ вичара, познающая активность, веданти, в адвайте должна только оттачиваться. Мы должны быть не просто сведущими в философии, мы должны быть гениальными философиями, философами Адвайта Веданта. И эта гениальность должна проистекать не из интеллектуальных познаний, а из нашей садханы. Наша садхана обязательно приводит к философской гениальности, а иначе быть не может. То есть ваша хорошая садхана позволяет вам понимать Писание, понимать наставления святых. И не только их понимать, легко оперировать ими. Легко излагать разные теории, легко анализировать, легко проповедовать, легко входить вглубь каких-то тонких понятий, толковать их, тонких связей. То есть вы должны, кроме всего прочего, быть хорошими философами, теологами, ведантистами. И не то, что вы должны, это само собой проявляется, это естественно проявляется. Как бы то, чем ты живешь, то ты можешь и проявить, так ведь? То есть, если ты живешь своей философией, ты легко о ней можешь говорить, вот тебя ночью подними, что такое вичара, что такое вивека, что такое вайраги, что такое брахман. Ты расскажешь на полтора часа, как ведь ты заснул с этими мыслями, так ведь? Ты жил целый день с этими мыслями, и ты спал, по крайней мере, с намерением помнить, так? И ты проснулся, ты полтора часа можешь легко говорить свободно на эту тему, ведь это то, чем ты живешь. Кто такой Дататрея, кто такой Шива? Что есть внутренние, внешние и тайные аспекты? Какова связь души и атмана, джива и ишвара? То есть это любимая тема любого садху. И вот со временем вот наша погруженность в теологию, метафизику, философию, она все более возрастает, потому что мы пропитываемся этими, эти категории оживают. Они перестают быть схоластикой какой-то далекой, возвышенной философии, каких-то древних мудрецов. Они становятся нашей жизнью, нашей вот жизнью, смешанной с повседневными делами. И вот такой анализ, он не приходит просто так, он оттачивается через шравану, и весь этот процесс называется сватхьяя. И сватхьяя – это то, что для йогина длится постоянно, это такая его особенная садхана. Через сватхьяю мы структурируем реальность, мы ее познаем, мы расширяем свои грани познания. Через сватхьяю мы входим в новое измерение Вселенной. Это помогает нашей медитативной, созерцательной практике.
Я познающий, а это объект познания. Откуда такие мысли у йогина, который находится в совершенном единстве с Брахманом и не осознает объективный мир?
Нирвикальпа самадхи – это сознание, познание пустоты, когда познание отдельного объективного мира внешней реальности отсутствует. Там нет двойственности, нет разделения на субъект и объект, потому что для того, чтобы познавать двойственность, необходимо всегда наличие субъекта. То есть как минимум, чтобы сказать даже слова или подумать, зародить мысль, это брахман, должен быть тот, кто это сделает. Но что делать, если ум остановлен? Это невозможно. Ум остановлен, полностью остановлен. Даже мельчайшие зародыши мыслей остановлены. И там никто не может ничего сказать. Невозможно сказать «это брахман», невозможно сказать даже «это», даже зародыш мысли «это брахман» или «это майя», или какой-то мирской мысли, невозможно, невозможно. Там не действует мир пустоты. Когда я проповедовал еще в 95-м году, разные люди пытались со мной на интеллектуальном уровне дискутировать, но я им пытался объяснить принцип выхода вне ума. Когда они дискутировали, я просто смеялся. И они как бы смущались, почему вы смеялись вместо того, чтобы оппонировать нам. Я говорил, просто вы не были в той реальности, поэтому вы дискутируете. На уровне ума. Если бы вы были в той реальности, там не было. Я там был в причинном мире, вас там не видел. Когда ум остановлен, вас там не было. Да и меня там тоже не было. О чем там можно дискутировать, если вы поднялись в ту реальность? Вы либо ее опознаете, либо ей сдаетесь, признаете, становитесь, либо нет. Диспуты невозможны. Они все пытались познать философски, на интеллектуальном уровне. Все вертелось вокруг ментального. Я пытался им объяснить принцип не ума, что дискуссия хороша для прояснения, углубления, но для не, не для утверждения. То есть, если проясняем через дискуссию, как на диспутах, это хорошо, это вечарность. Но если мы пытаемся утвердить интеллектуальную позицию, то мы заблуждаемся, мы, значит, ничего не понимаем. Сиддханта Шикхамани подтверждает это.
Как абсолютно пространство в теле, так же абсолютен и атман. Развлечение этой истины зовется осознание абсолютности атман. Как пространство, ограниченное горшком, на самом деле абсолютно, так же атман, обитающий в теле, в действительности абсолютен, совершенен.
Широко, часто упоминаемый пример. Пространство внутри горшка кажется ограниченным. Это ограниченность кажется. На самом деле пространство не может быть ограничено, оно одно и то же пространство, его характеристика вездесущность. Но когда горшок занимает объем, то внутри него есть какое-то пространство, оно кажется ограниченным. Но когда горшок разбивается, это то же самое пространство. Смешивалось ли это пространство с большим пространством? Было ли оно отделено? Нет. Но была иллюзия отделенности, была иллюзия раздельности, потому что был кувшин. Таким же образом, атман внутри нас, наша самость, атман буквально переводится как «я сам». Это наша светоносная суть, пустотная, недвойственная. Неразделима со светоносной сутью брахмана абсолютно. Но есть горшок. Горшок этого тела, горшок пяти кож, горшок ума, горшок тонкого тела, горшок, все это горшок. Пять кож, вот что такое горшок. И он накладывает якобы ограничения, но эти ограничения кажимость. Он якобы разделяет, но истинного разделения нет. Когда горшок этого тела разбивается на некоторое время, каждое живое существо познает свет, познает пустоту и недвойственность. И оно познает его как что-то. Оно думает, что это нечто неизведанное, нечто новое, но одновременно очень близкое. Неизведанное, потому что познавательная способность была ограничена. Но очень близкое, потому что это всегда было природой атмана. Но йогины не ждут, пока горшок их тела или там, эфирного тела разобьется. Они при жизни исследуют атман. При жизни исследуют самбандху, взаимосвязь атмана и брахмана. При жизни приходит к пониманию тождества. Сначала логического, потом сущностного. И вот утвердившись в этом тождестве, они занимают непоколебимую позицию, подобно горе. Это и есть сущность учения Адвайты, выражаемая Махаваки, Ахам Брахмас. Сущность раздела учения самоузнавания. То есть раздел учения самоузнавания целиком построен на Махаваки, Ахам Брахмас. На практике божественного величия и других садханах, нимитхьясан. Переход от самоотдачи к самоузнаванию завершает большой этап духовной жизни. С другой стороны, самоотдача никогда не заканчивается. То есть, так же, как и самоосвобождение. Все они имеют место в жизни йогина. Самоотдача всегда продолжается, углубляется. Самоотдача питает самоузнавание йогина. Вот когда вы дойдете до определенного уровня самоузнавания и почувствуете дальше, ваше самоузнавание не работает. Это верный признак того, что вам надо опускаться на ступень ниже и делать акцент на большей самоотдаче, что вы не накопили достаточный потенциал самоотдачи. Вот так. Самоотдача никогда не заканчивается, самоузнавание никогда не заканчивается, а самоосвобождение всегда естественно. То есть эти три практики, они нелинейны. Нельзя сказать, 3 года практиковал самоосвобождение, потом перешел к самоотдаче. 12 лет практиковал самоотдачу, вот наступило самоунывание. Не так. Самоосвобождение длится вечно. Самоотдача длится бесконечно. Самоузнавание длится непрерывно, бесконечно. Эти 3 грани, это не 3 ступени, которые мы отработали и забыли. Они всегда на своем уровне растут. Но самоотдача предшествует самоузнаванию. Самоотдача питает самоузнавание. Без самоотдачи истинное самоузнавание не может быть. Оно вырождается, оно становится эгоистичным, умственным после какой-то грани. И вот эту грань йогин должен тонко чувствовать. То есть, если тебе не хватает бхавы, не хватает недвойственного присутствия, ученик приходит к гуру, что говорит гуру? Молись, призывай древо прибежище, призывай гуру-йогу, призывай иштадевату. Занимайся брахмавичарой. Тебе нужен благословляющий импульс, нужна божественная милость, нужна ануграха, нисхождение. Ты ее из себя пока не можешь извлечь через самоузнавание. Извлекай ее из благословляющих, вдохновляющих существ, из благословляющей милости, из ануграхи. И вот эту тонкую игру между самоосвобождением, самоотдачей и самоузнаванием йогин все время углубляет ее. Все это связано с пониманием Абсолюта. Это разное отношение к Абсолюту. На стадии самоосвобождения Абсолют не виден, но есть ясность. Есть как бы тонкое приближение к этой ясности, которая начинает, не концептуальная, не умственная ясность, а манаска, которая начинает улавливать свет Абсолюта, и это уже достаточно, чтобы растворить кое-какие мысли, все мысли, чувства грубые. Какие-то кое-какие концептуальные состояния. На стадии самоотдачи душа видит Абсолют как безальтернативный. Она знает, только ему надо предаваться, только ему надо отдаваться. Это другая раса, другой вкус. И здесь возможны различные расы. Шанта, Дасья, Ватсалья, Мадхурья. То есть нейтральная, слуги господина, родительская. Любовная, там есть рыцарские даже расы, для кшатриев специально, святые разработали. То есть ты вступаешь в определенные отношения с Абсолютом в определенных расах, вот в определенных павах. Это подобно тому, как христианские монахини в некоторых орденах, там, по-моему, францисканцы, бенедиктинцы, называют себя невестами Христовыми. То есть, можно сказать, такая супружеская раса. Разные расы на стадии самоотдачи возникают. Наконец, самбандха в состоянии самоузнавания устраняет последнюю завесу «я», устраняет тонкую недвойственность и провозглашает тождество Абсолюта. И это тождество Абсолюта включает и нашу волю, и наше тело, и нашу личность. Это самая великая, самая непостижимая тайна, когда мы в ограниченном смертном теле, с ограниченным умом, становимся тождественными Абсолюту. Это возможно только когда полностью устранено эго. Эго само по себе не может себя провозглашать Абсолютом. Ну, конечно, были попытки Равана, например, Хираньякашипу, там, различные демоны, асуры, когда они путали воззрение с поведением. То есть почему все вот эти вот вещи проходили в ведической традиции? Ведь все были практикующими, благословленными Шивой и другими богами. Так? Почему это все происходило? Недостаток вивеки. Где-то они заблудились, где-то они потерялись. Где-то их сила опьянила. Они получили столько шакти, столько сил, что как бы они чуть-чуть потеряли воззрение. И поведение. Чуть-чуть потеряли это развлечение. Большой соблазн. Раз я такой всемогущественный, и раз я такой великий, то я брахман в поведении. То я брахман в относительном. И тогда кто? Приходит Индра, приходит Вишну и дает даршин. Но поскольку эгоизм очень сильный, слова бесполезны. Дается какой-то гневный шактипат. Все это различные игры самоотдачи и самоузнавания. Однажды Равана добивался Ситы. И она его отвергала. После Рамы кого она может принять как своего господина? Тогда он решил пойти хитростью. Советник сказал: Сита предана только Раме. Прими облик Рамы. Ты же ситх, ты же можешь принимать разные облики. Она будет тебе предана. Равана принял облик Рамы. Но когда он принял облик Рамы, он так настроился на него, что и ум его принял тоже форму Рамы. И когда он принял форму Рамы, его ум тоже стал как у Рамы. Он подумал: какими глупостями я занимаюсь? Зачем мне нужна сита? Зачем я совершаю эти греховные действия? Ведь я святое пробужденное существо. И тогда он пожаловался советнику: когда я принимаю форму Рамы, у меня исчезают мирские желания, у меня исчезает привязанность к сите. Я начинаю думать как Рама. И мне больше ничего этого не интересно. Когда наступает самоузнавание, у эго исчезают все его иллюзии.
Святой человек посредством чистого ума чувствует недвойственного Шиву, присутствующего внутри, как запредельное пространство. Такой мудрец зовется осознавшим абсолютность Атмана.
Для нас пространство – это желаемый облик Бога. Вся наша жизнь вращается вокруг пространства. То есть пространство для нас – это форма Иштадеваты, которая очень важна. Иштадевата имеет форму для практики йоги иллюзорного тела, для поклонения, но для созерцания он предстает для нас в форме пространства. Различные крии, садхамы, шамхави, мудры. Мы должны полюбить пространство. Мы должны с ним сродниться, выполнить садхана анава йоги, чтобы научиться высвобождать пространство в любых ситуациях. Научиться всегда и везде быть в пространстве и при этом не потеряться. Пространство содержит много тайн. Ситхи, овладевшие пространством, могут перемещаться по всей Вселенной, сворачивая его как кожу. Это в панишадах такие слова. Когда люди научатся сворачивать пространство как кожу, тогда они, так приблизительно, подобно богам, достигнут освобождения. Пространство показывает на великую, всепроникающую сущность сознания. И мы должны привыкать выполнять Шамхави Мудру, привыкать выполнять Сахадж Крии. Среди Сахадж Крии есть особо тайны, например, ветер Бхавы, струна Нарады, тело Датты. И вот эти крии, они очень тонкие, они даже вот если человек не готов, ему не объяснил, он не сможет в них войти. Мы должны хорошо овладеть Шамхави Мудрой, расслаблением, предварительными Шива-криями, Шакти-криями, вот всеми тремя предварительными криями овладеть, тогда и высшие крии будут приносить успех. Постепенно мы открываем тайны пространства, тайны смешения трех пространств, двух пространств и обнаружения третьего. И когда есть возможность, йогин, он находит место для пространства, для созерцания гор, для созерцания звездного неба, больших ландшафтов и объединяется с внешним пространством. Объединяясь с внешним пространством, он высвобождает свое внутреннее пространство и открывает одно единое, неделимое пространство.
Тело – это озаренный сознанием храм, построенный из 36 элементов, начиная с Шивы и заканчивая элементом Земли. Чистый ум – это лотосный трон в этом храме, в глубине сердца, воплощенного существа Высший Господь Парамешвара, то есть Шива, присутствует как запредельное пространство сознания. Это тело называют городом Шивы, собранным из семи тканей Дхату, его сокровенный центр, прекрасный лотос сердца с тончайшим пространством внутри. Там обитает сам Шива, бытие, сознание и блаженство. Его свет всегда можно увидеть там, как небо, отраженное в воде.
Привычка созерцания пространства приводит к тому, что пространство созерцается ночью, и постепенно пространство открывается в виде пятеричных панчак, вьома панчак. В виде пятеричных тончайших уровней света, которые мы привыкаем распознавать. Если вы засыпаете с намерением удерживать пространство, распознавать различные аспекты пространства, сохраняете в момент засыпания. Вот это тонкая грань, точка перехода между засыпанием и бодрствованием. Вы выполняете садхану пространства, объединяете пространство с одной из точек тела, с одной из чакр, манахаты чакры и вишудха чакры. И удерживая на грани между сном и засыпанием какую-то бодрствующую часть и входите в пространство, то такое пространство будет проникать в ваши сновидения. Например, вы спите, видите огромное небо, в огромном небе огромные куски золота, золотого светящегося света, словно через купол свет прорывается. Это один из таких примеров пробужденного сновидения. Постепенно владевая все более тонкими уровнями света, вы идете от бескачественного пространства гуннарахита акаши к парамакаши, переживанию великой пустоты, где сознание подобно точке. Тем вы идете к махакаши, переживание пространства как сияющего, чистейшего белого света, к татвакаши, пространству, где есть зародыши элементов. Наконец, Сурья Акаша. Все это доступно только очень великим йогинам. То есть, мало доступно это средним йогинам и начинающим. То есть, они даже могут не знать о его существовании. Но благодаря текстам, благодаря учению, мы постепенно движемся к раскрытию этих видов пространств. Именно в этих пространствах содержатся все семена сансары. Вот самые тонкие причины нашего неведения, самые тонкие причины нашего рождения содержатся в них. Вот когда мы перейдем грань, осознаем эти пространства как свою природу, все наши двойственные проекции, они уже больше не смогут порождаться. И вот утвердившись в этой недвойственной светоносной природе, мы уже сможем создавать только чистые проекции, только игровые манифестации, только иллюзорные тела. Без нужды погружаться в грубые тела сансары, без нужды запутываться в мира богов. То есть вот это и есть сущность освобождения. Это не значит, что духовный путь закончится, мы упремся в стену. Нет. Это значит, мы достигнем другого берега. Того берега, с которого уже не возвращаются назад сансары. Духовное развитие будет продолжаться. То есть у нас нет стремления сразу обрести саюджа мукти и навсегда остаться в непроявленном. Наша энергия будет развиваться по стадиям 16 кал, до становления Брахмы Творцу, за много-много эонов, эпох. Но другой берег освобождения, он достигается, когда мы переходим эту грань. И все наши такие двойственные представления, ввергающие нас в прокрытие, растворяются. И вот если мы читаем молитву, зарождаем намерение распознать эти тонкие виды пространства, и засыпаем. Если мы читаем молитву, выполняем преображение, теоргическую садхану. И в сновидении у нас есть как такая привычка преображаться в тхьян-девату, затем в джнян-девату, а затем выполнять лая-краму, стадию растворения, входить в свет. Постепенно все это становится сначала так неясно, расплывчато, а потом все более четко и все более ясно. У нас ночные садханы очень хорошо получаются.
Свободное от внешних атрибутов, сознание, Шива, живет во внутреннем лотосе сердца. Следует размышлять о его множественности, как о пространстве, разделенном сосудами. Пространство можно познать, хотя оно вездесуще и простирается над всеми существами. Так и Атман можно познать, хотя он и вездесущ. Для того, чтобы использовать сравнение, описывается стхала-точечное пространство. Как единый вездесущий воздух принимает форму жизненного дыхания праны в живых существах, так и вездесущий Атман живет во всех.
Особенность пространства такова, что оно может менять мерность. Оно может не зависеть от объема. Вот ситхи понимают тайны пространства. Например, вот в таком стакане можно закапсулировать альтернативную вселенную. В этой альтернативной вселенной будет своя гора Меру, Брахма и все боги. Но для вас это будет просто предмет. Так же, как йога Васиштхи описывается вселенные в камне. Но те, кто сведущие, они могут войти в этот стакан и распаковать, распечатать эту вселенную и прожить там целые годы жизни, а затем вернуться. И все это будет в одном стакане. Стакан будет как точка входа в портал другой вселенной. То есть в маленьком предмете можно сжать пространство и испытывать в нем огромное пространство. Так же, как вселенная внутри холма, описанная в Трипурарахасе. Когда Миларепа замерз, путешествуя по Гималаям, то он спрятался от метели и холода в роге яка, как в пещере. Притом пишет, что ни рог яка не увеличился, ни Миларепа не уменьшился. Просто он вошел в другое пространство, используя рог яка как портал. Это особенности пространства. Тайны пространства постигаются, когда мы выходим на уровень Вишудха чакры. Тогда наше мышление отрывается от эго, грубых желаний. Мы начинаем мыслить масштабно, широко, глобально и улавливать тонкие связи, связующие нити в этой вселенной. Это связано с тем, что у нас пробуждается эковидия. Мудрость единого восприятия, синтетического восприятия мира. Всеохватывающая мудрость. Всеохватывающая мудрость, значит, мы способны видеть все целостно. Видеть как единое пространство. Видеть взаимосвязи всех объектов, всех живых существ в этом мире. И видеть, распознавать их единую основу. Потому что пространство является основой всех живых существ и всех элементов. Все живые существа как бы подвешены в этом пространстве, а мы их пронизываем. И вот по большому счету, если мы стремимся по-настоящему созерцать Брахмана, нам надо обращать внимание не на объекты, а на пространство, которое является основой всех объектов. Вот у нас при восприятии всегда есть два выхода. Первый – видеть объект. Видеть объект – это что? Сансара. Авидья или этернализм. То есть переоценивать объект, думать, что объект сам по себе существует, на него полагаться сильно, привязываться к нему. То есть я вижу лампу, я считаю, лампа сама по себе, кроме лампы ничего не вижу. Другая альтернатива. За объектом распознавать пространство. Шамхави мудрой или отрешаясь методом Махашанти, закрыв глаза. Каким-то образом отрицая объект, отрицая его качество, имя, форму, ощущения, распознавать пространство как единую реальность. Это путь сутры. Когда мы больше еще переоцениваем пустоту, пространство — это нигилизм. Наконец, третья альтернатива. Это видеть и объект, например, и лампу, и пространство. Видеть пространство как основу и видеть саму лампу с ее характеристиками, как то, что установлено на основе, воспринимать единство пустоты и формы, и лампы, и пространства. Вот это срединный путь за пределами нигилизма и этернализма. Это путь всех святых, который мы стремимся практиковать как созерцание естественной природы, как единство абсолютной относительной истины. Это самая великая тайна святых. Когда пустота едина с формой. Когда форма неразделима с пустотой. Когда сансара и нирвана есть одно.
Как единое неизмеримое пламя сияет повсюду, так и Шамбху, Шива, всеобщее Я, не делится на части. Во всех существах сознание сияет как зеркало, а Шива отражается в этом зеркале как катман. Шива – превосходящий, высший, независимый свет сознания. Он единый пребывает во всех существах и кажется ограниченным, но при этом зовется вездесущим.